Глава 2. Эволюция глобальных систем. Эволюция Солнечной системы. Рассматривая Солнечную систему, мы можем сказать, что это единая энергоинформационная система, активно участвующая в информационном галактическом обмене. Как для системы любого уровня организации, стимулом к развитию и повышению информационного уровня является понижение уровня энергии. Само Солнце, ввиду своих размеров, более стабильное и в состоянии ядерного синтеза, может существовать еще долгое время. Планеты, как и любые космические тела, также прошли этот период, но гораздо быстрее. Теоретически, планеты сформировались вместе с Солнцем приблизительно в одно время и находились в плазменном состоянии. Единая система сформировалась при гравитационных взаимодействиях, которые поддерживают ее в настоящее время. В дальнейшем планеты, как менее энергоемкие системы, быстрее перешли к процессам ядерного и молекулярного синтеза, образованию коры и информационной эволюции. Процесс остывания, потери энергии, начался с периферии системы. Дальние планеты остывали раньше, материя переходила в молекулярное состояние, происходило формирование коры. Здесь к энергетической обусловленности процессов подключается внешний информационный фактор в виде космического излучения. Вот что писал В.И. Вернадский в 1965 году. «В истории планеты Земли непрерывно реально сталкиваемся с энергетическими и материальными проявлениями Млечного Пути, формирования космического вещества, метеоров и пыли, что нередко учитывалось геологами, и материально-энергетическими, невидимыми глазу и сознательно человеком неощущаемыми, проникающими космическими излучениями». Другой авторитетный исследователь прошлого века, Гесс, в 1933 году доказал, что эти излучения, потоки, постоянно приносят на нашу планету в ее биосферу элементарные частицы, вызывающие ионизацию воздуха, значение которых в энергетике земных оболочек первостепенное. Образование коры планеты – энергоинформационное взаимодействие, после которого планетарная система включается в процесс галактического информационного обмена. Следующий квант потери энергии планеты системой замещается повышением уровня информации, сохраняющего энергию. Биополимеры под повышением внешним информационным воздействием образовывают сложные молекулярные конгломераты, развитие которых приводит к появлению живой клетки и органической жизни. Роль внешнего фактора при зарождении жизни давно обсуждалась учеными. Одна из первых версий была выдвинута Аррениусом 1859-1927 года жизни, что среди космической пыли, рассеянной в вакууме, должны находиться бесчисленные споры, зародыши живого вещества, которые исходят из планет, земных планет, и на них вновь попадают в ходе времени. В другой версии был перенос живых существ при помощи метеоритов. Мы, не отвергая эти версии, склонны полагать, что основная передача не просто материальная, а материально-информационная, волновые полевые воздействия. Как для любой энергоинформационной структуры, для Солнечной системы характерно повышение информационного уровня организации материи при падении энергетического потенциала системы. Несомненно, что в процессе остывания дальних планет общий энергетический потенциал Солнечной системы был выше, чем сейчас. Поэтому информационный уровень жизни дальних планет был, безусловно, ниже того, что мы наблюдаем сейчас на Земле. Рост уровня информационных взаимодействий в Солнечной системе увеличивался по мере падения общего уровня энергии системы. Прием внешней информации дальними планетами произошел при соответственном взаимодействии внутреннего энергетического уровня системы и внешнего информационного уровня. В тот период галактическая система энергоинформационного обмена только приходила в равновесие. Далее, по мере развития Солнечной системы и всей Вселенной, энергоинформационный обмен обогащался информацией более высокого уровня, энергетический потенциал как отдельных информационных атомов, каким является Солнечная система, так и всей галактики снижался. Возвращаясь к Солнечной системе, необходимо отметить, что, скорее всего, эволюция дальних планет проходила в более сжатые сроки, поскольку скорость остывания была выше. При этом высокий энергетический потенциал Солнечной системы не давал им прийти к равновесию. Все эти факторы, безусловно, не способствовали информационному развитию этих систем. Поэтому их развитие быстро достигло своего информационного пика, то есть такого эволюционного состояния системы, когда плотная физическая материя, связывающая энергию, уже не способна удерживать систему от энергетического распада. Это состояние энергетического минимума целостной системы. Начинаются процессы распада высших уровней организации материи с выделением энергии. В масштабах Солнечной системы процессы распада идут очень долго. Все 6 остывающих планет Солнечной системы – Плутон, Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер, Марс – находятся в состоянии молекулярного распада, постоянного снижения энергетического уровня перехода энергии в физический вакуум. В дальнейшем процессы молекулярного распада переходят в ядерный распад. Межъядерные расстояния сокращаются, образуется сверхплотная материя. На этих стадиях распада в вакуум выделяется максимальное количество энергии. Описанные выше процессы характерны для любой энергоинформационной системы. Например, живой организм при рождении имеет высокий энергетический уровень, но низкий информационный. Далее, в ходе роста и развития, уровень энергии стабилизируется, а информационный повышается. Дальше идет смерть, момент информационного пика системы и минимума энергии, потеря целостности системы, выход энергии и информационный выброс. В дальнейшем распад материи на низших уровнях организации, окисление органического вещества, процессы гниения с выходом энергии химических связей в окружающую среду. Любая энергоинформационная система любого уровня организации проходила эти стадии развития, характеризуемые различным соотношением энергии и информации. Вернемся к рассмотрению эволюции планет Солнечной системы. В ходе ее развития уровень информации, передаваемый в галактику, возрастал. Это происходило вследствие общего понижения энергетического потенциала системы, при этом информационный потенциал системы возрастал. На частотном уровне этот процесс можно представить себе так. Сначала планета дает частоты коротких волн, соответствующих раннему информационному уровню развития. Дальше длина волн увеличивается, появляются специфические информационные частоты, несущие информацию о жизни. В дальнейшем при распаде системы уровень информации уменьшается, длина волны вновь уменьшается. Для галактической передачи информационный переход с одной планеты на другую, как смена передач на обычном радиоприемнике. Одна передача кончается, другая начинается. Что является стимулом перехода информационной эволюции с одной планеты на другую? Во-первых, Солнечная система – это единая структура с энергетическими межпланетными взаимодействиями. И потеря системы одного кванта энергии, то есть переход еще одной дальней планеты к распаду, является потерей для энергетического потенциала всей системы. В первую очередь это сказывается на следующей планете ближе к Солнцу. Энергетический потенциал, который снижается, и материя стремится к структурным преобразованиям. Во-вторых, внешнее воздействие с соответствующим для этой энергии уровнем информации. Совокупность этих факторов обуславливает начало эволюции планеты и передачу этого сигнала в галактическое пространство. Итак, каждая из остывших планет в процессе эволюции проходила информационный пик, который соответствует развитию жизни в том или ином виде, или, по крайней мере, сложному молекулярному строению коры. Причем целью этой эволюции в галактическом масштабе является не развитие жизни как таковой, а включение в процесс межгалактического обмена, в ходе которого задействуются новые энергетические уровни системы и повышается ее информационный уровень. Вход информации в систему происходит непосредственно при переходе жизни с одной планеты на другую. Следует отметить, что внутри планетарной системы не существует информационной передачи или она сведена к минимуму. На внутрисистемную передачу информации существует энергетический запрет, проявляющийся в огромной разнице энергетического потенциала ближайших планет. Например, Земля находится сейчас в пике информационного развития, не может передать информацию на Венеру, перспективную планету Солнечной системы, потому что энергетический потенциал Венеры гораздо выше земного. Единственная информация, которая может быть востребована Венерой в данный момент, это информация о геологическом строении коры и развитии биомолекул, возможно, о клеточной организации. Но Земля уже давно прошла этот период. Такая информация была отправлена с Земли 1,5-2 миллиарда лет назад в галактическое пространство, откуда в переработанном и дополненном виде может вернуться на Венеру. С другой стороны, распад земной информационной системы может длиться долго, и теоретически Земле в будущем на стадиях распада может передаваться информация об организмах низкой организации. Против этого есть два веских возражения. Во-первых, информация о распаде не может быть информацией о зарождении жизни. Во-вторых, энергетика планеты в состоянии распада недостаточна для передачи информации, тем более в направлении против солнечного света. Таким образом, мы видим полный запрет на энергоинформационный обмен внутри планетарной системы, что подтверждает нашу мысль о главном направлении работы системы – галактическом энергоинформационном обмене. Между тем, внутрисистемные факторы все-таки существуют и играют большую роль в развитии галактического энергоинформационного обмена. Это особенности той или иной планетарной системы, количество и размер планет, их расстояние друг от друга и от Солнца. Развитие одной и той же информации в разных планетарных системах приводит к повышению общего информационного уровня. Земной информационный уровень гораздо выше, чем на всех ранних планетах, от Плутона до Марса. Земля развивается под воздействием информации из других, неведомых нам планетарных систем. Повышение уровня эволюции планетной системы становится возможным при достижении информационного пика на все более близких планетах к Солнцу. Предлагаемая нами модель подразумевает наличие в бесконечной Вселенной планетных систем, двойников, чье информационное развитие происходит под действием энергоинформации, появившейся на других планетных системах. Подобные двойники есть и у нашей Солнечной системы, которые определяют наше развитие и развиваются в соответствии с полученной энергоинформацией от нас. Информация постоянно перерабатывается и изменяется в разных планетных системах с учетом их особенностей. Такова информационная природа галактических связей. Интересной является известная аналогия строения планетных систем и химического строения вещества, которое прослеживается при рассмотрении галактических информационных контактов. Безусловно, такое сходство есть. В химической молекуле связь между атомами обусловлена энергией, а галактические связи – информационные. Действительно, свет звезд никак их не сближает, слишком велики между ними расстояния. А прослеживается аналогия с химическим строением вещества в том, что энергия внутрисистемных связей, гравитационные силы, сдерживающие Солнечную систему, несравнимо выше, чем энергия межгалактических контактов. Так же, как энергия, удерживающая атом, выше энергии молекулярных связей. Это еще одно подтверждение единого плана строения материи. На разных уровнях меняются лишь энергоинформационные соотношения.